Обычно, когда вот говорят, вот молодежные конференции, там собралась молодежь, то как-то люди постарше уже, так сказать, сверху вниз немножко поучать начинаем. Правда же. Ну, вы же ничего не понимаете, да. А мы уже все знаем. Представляете разницу? Вот даже президиум, вот увидите, насколько выше. Да. На самом деле, мне очень жалко, когда мы так думаем о людях молодых. Мне, по крайней мере, очень жалко. Дело в том, что вы обратите внимание, что сама наша пресса, вообще средства массовой информации, они очень часто подходят, ну, я не хочу сказать лукаво, но элемент такой, что тут им можно залить все, что угодно. Примут. Только надо очень ловкий прием. Потому что они, в общем-то, глупенькие. Глупенькие. Их можно очень легко повести за собой. Их можно увлечь. Их можно просветить так, что там ни одного белого пятнышка не останется. Вы обратили внимание, как сейчас, на что направлены основные средства нашей информации, какую они имеют ориентацию, так и что они предлагают современному человеку, и прежде всего молодым. Психологи опытные и умные, они понимают, что в этом возрасте, да, еще веточка гибкая. Ее можно согнуть и сюда, и она будет расти. Можно согнуть в обратную сторону, и туда будет расти. Расчет делается очень точный. Идет какая-то целенаправленная политика, политика, по крайней мере, средств массовой информации, которые, направление которой не вызывает, по-видимому, сомнений. Я не знаю уж, какой процент, это трудно вычислить, наверное, но, по крайней мере, очень большой процент всего того, что мы видим, что мы слышим, что мы читаем, что нам предлагается в этой массовой, в массовых средствах, это то, что человека настраивает на какой-то хаос жизни, какую-то разбалансированность жизни. Попытка действовать на инстинкты, притом самые, я бы сказал, подчас низменные. Обратите внимание, правда же, сама реклама, это насилие, это какая-то развращенность, это какая-то непорядочность, прославление того, что только вот, знаете, по пословице, не все то золото, что блестит, не верьте, все, что блестит, это и есть золото. Вот создать эффект вот это и увлечь за собою вот основную, я бы сказал, что ли, массу молодежи. Вот общий настрой. Просто приходится удивляться, кому это нужно. Я не понимаю, кому это нужно? Разве мало у нас великолепной литературы? Разве мало талантливых писателей? Разве нет у нас кинорежиссеров? И есть же, и фильмы есть, и, кажется, литература есть. Телевидение колоссальными обладает возможностями воспитательными, просветительными, разумными. Нет, все бросается в другую сторону. Почему это? Мы задумаемся над этим или нет? С какой стати это происходит? Почему нельзя показывать не безобразные вещи, а прекрасные вещи? Красоту показать человеческой личности, человеческой души, если хотите, человеческого тела. Да-да. Почему? Расчет на то, что молодежь не будет думать. Будет глотать, знаете, как щука. Она разве думает? Увидела, блеснула, хватит. И тут попалась голубушка. Поздравляем тебя. Расчет на это. Впечатление такое, что прям действительно расчет на, ну, считаю, что глупые, что ли. Мне кажется, что в наше время, как, может быть, никогда, в советское время такого, кстати, не было, может быть, как никогда надо понимать одну вещь, что, не говоря об источниках, скажу так, идет целенаправленная политика тех, кто обладает средствами массовой информации, я говорю, основных, так, целенаправленная политика, принцип которой очень простой, четкий, ясный и не вызывающий никаких сомнений. Разнуздать, чтобы взнуздать. Разнуздать, чтобы взнуздать. Никаких сомнений в этом нет. Это совершенно очевидные вещи. И дай Бог, чтобы это увидели. Найдите, попробуйте другую причину. Говорят, это пользуется спросом. Какая чушь. С голодухи человек, конечно, все съест. И плесневую корочку. И гадость какую-нибудь будет есть. Вы дайте хорошую. Почему вы не даете хорошую пищу? Вот перед лицом этой реальности, а это действительно реальность нашего времени, к которой нужно отнестись со всей серьезностью. И не надо себя превращать в тех, какими нас хотят видеть, какими нас хотят сделать, дурачки, которые дай что блестит и набросится. Очень важно осознавать, рассуждать и разумно понимать происходящее. Вы знаете, вот это вот, кажется, мысль, так сказать, не вызывающая сомнений, что мы должны именно так относиться к реальности, так? Она в высшей степени важна и в плане религиозном, в плане христианском, в плане понимания православной веры. Первая и важная, если хотите, идея или мысль, которую бы надо бы знать, какова, что ли, важность или какова соотносительная ценность вот, вероучения, православного вероучения и жизни человеческой. Что первично, что вторично, что чему служит, что необходимо. Видите ли, в чем дело? Чему подобно вероучение? Если хотите, вероучение – это только некий каркас, некие, как говорил Феофан Затворник, столбы на дороге. Столбовые. Они лишь указывают человеку путь его жизни, но сами по себе они человека не меняют. Надо же знать, что любой бесенок там, в преисподней, он великолепно знает все православное богословие, лучше, чем все профессора и доктора богословия. Лучше. Если бы он стал принимать у нас экзамены, мы бы, наверное, провалились бы. Причем торжественно. Как у Тургенева, помните? И наша лодка торжественно пошла ко дну. Это он знает. Он знает. А вы обратите внимание, что ведь основное внимание на что обращается? И это глубокая ошибка. Только на знание само по себе определенных истин, знание дисциплины церковной жизни, знание ее обрядов. И это рассматривается подчас как самое главное в моем православии. На самом деле, как великолепно говорят отцы, что проку великолепно богословствовать и бесстыдно жить. Бессмысленно это. Богословие как таковое и знания как таковые нужны, но нужны в каком только смысле. Они нужны как то правильное понимание пути христианской жизни, знание того, какие критерии, по которым можем действительно верно осуществлять свою христианскую жизнь, знать, каковы опасности на этом пути, знать критерии, по которым можем оценивать, верно мы идем или нет. Без этого нам действительно невозможно жить. Простые примеры можно привести, чтобы убедиться в этом. Таинство. Все. Как только мы сказали «таинство», у нас сразу что? Благоговение, восторг и так далее. Все понятно, так? Причащение – о, все, предел. Предел. Можно вот этот зал, наверное, наполнить книгами о Евхаристии, в которых мы читаем бесконечные панегирики. Кажется, все верно. Я сказал слово «кажется» и не случайно. Вот многое приходилось и приходится читать, но куда деваться, таково уж положение. В частности, о Евхаристии. Нигде, нигде, может быть, я забыл, нигде не встретил того, о чем пишет Евангелие. Евангелие, а не что-нибудь. Христос на Тайной Вечере говорит, один из вас предаст меня. Петр мигает. Иоанну, спроси, кто это? Христос отвечает ему, шепчет: «Тот, кому я сейчас, обмакнув, подам кусок». По толкованию большинства отцов, это было причастие. Христос причащал апостолов, каждому подавая этот кусок. А дальше все это все хорошо описывается, все понятно, все. И последнее, о чем умалчивается постоянно, и подает ему этот кусок. И дальше что написано? Страшные слова. «И с этим куском вошел в него Бог, Христос, сатана». Вот это да! Причастился? Да. От самого Христа, а не от кого-нибудь? Да. Чего причастился? Понятно, что такое сопричастие, то есть соединение, восприятие. Чего причастился? Целый зал, тело и крови Христовой, самого Господа Иисуса Христа. Мы становимся Ему сотелесными, единокровными. А где же это, о чем пишет Евангелие? «И с этим куском вошел в него сатана». Это где? Куда мы это дели? То же самое пишет апостол Павел, когда говорит от того, то есть от недостойного, неверного причащения. Многие из вас болеют, а дальше, понимаете, вот это конфуз уже. Когда даже Великий Четверг громогласно диакон читает: «И спят довольни». У вас бессонница? Причаститесь недостойно и будете спать довольни. Только так можно понять. Похвастаюсь вам, что в Академии все-таки настоял. И читают: «И умирают, а не спят довольни». Есть слова, которые понятны. А такие вещи, и прочитать «спят довольни», это что же такое? «И умирают». Так вот, обратите внимание, вот кажется, мы можем о Евхаристии, евхаристический догмат, какие возвышенные говорить слова, какой тонкий разбор и анализ давать самого этого таинства, истории его установления, понимание многих его аспектов, воздействие на человека, как много можно говорить, и возвышенно, и все это такая лирика, такая поэзия, такой, если хотите, романтизм, особенно читаешь западную литературу, что, боже мой, прям тут же от восторга, знаете, аверьянки запросишь. Да. Забыли, что это таинство есть сильно действующее лекарство, которое для того, чтобы воздействовать надлежащим образом на человека, требует соответствующей подготовки от человека. Подготовки соответствующей от человека требует. В противном случае оно становится: «И вошел в него сатана». Кстати, это связано вот и с той же притчей, о которой Господь сказал. Когда злой дух, выйдя из человека, ходит по безводным местам, а потом возвращается, находит выметенным, убранным, но не занятым. Что происходит дальше, вы знаете. Так, кажется, можно приступить к таинствам. Кажется, убрано все, выметено. А он идет, берет с собой семь злейших себя, вселяется в того человека, и бывает последнее хуже первого. Вот, оказывается, какие любопытные вещи-то. Просто так можно подойти по обычаю, по традиции, по, кажется, верному, кажется, учению можно подойти. И как далеко уйти, если не принять во внимание главное, для чего существует богословие, для чего существуют вероучительные знания. Христос пришел с одной и единственной целью – спасение человека. Христос установил церковь с одной этой и единственной целью. Вы слышали, для чего церковь существует, оказывается? Это интересно. Я думал, что иначе. Я полагал, что церковь существует для различных видов деятельности, особенно для социальной. Вы знаете, когда в Бангкоке в 1800 В 1973 году состоялась конференция, всемирная конференция под эгидой Всемирного совета церквей «Спасение сегодня». Представляете, тема? Придумайте лучше. И не найди. «Спасение сегодня». Кажется, вот оно, центр жизни церкви. Приехали наши представители, помню, и докладывали на комиссии. Ни слова о спасении. Речь идет, оказывается, о спасении от чего? От неграмотности, от болезни, от засилий транснациональных корпораций, от эксплуатации, от чего угодно. Только взоры. И говорит, когда попытались православные представители сказать, простите, но ведь спасение-то вот в чем, на них посмотрели, знаете ли, как на допотопных динозавров. Откуда вы такие явились? Разве задача церкви в этом? Этот вопрос давно решен. Христос пришел, всех нас спас, мы же верующие, правда же? А если бы еще взять нашу среду, сказать, мы же православные, что говорить о чем? Это вот там они, вот те там, знаете, вокруг. Кто они? Мы-то спасенные. Это они, может быть. На Западе, если хотите, особенно в протестантизме, а сейчас и в католицизме, основное внимание церкви, церковной деятельности, вы слышите, все направлено на вот эту внешнюю деятельность. Забыли, если хотите, один из самых основополагающих религиозных догматов, я же даже не говорю христианских, вообще религиозных. Дух творит себе формы. Мертвый дух. И породит и соответствующие мертвые формы жизни. Вы, наверное, обращали внимание на такой удивительный парадокс. На Западе всегда христианство, ну, не будем говорить отдельные эпизоды, ничтожные, христианство имело колоссальную свободу, просто потрясающую свободу. Того, когда вот у нас уже, например, долгое время этого не было, всегда была свобода, потрясающая свобода развития богословской мысли, миссионерской деятельности, кстати, и молодежного, естественно, движения и прочее. Так до сих пор католичество обнимает свой миллиард сейчас, в настоящее время, членов. А обращали внимание, где зародился атеизм? На Западе. Откуда пришел к нам в Россию? С Запада. Где наибольшая материализация жизни? Где материализм по существу, не только по идеям, он там и возник, а по существу там. Что такое за странное явление? Буквально господство, кажется, религиозного мировоззрения, вы слышите? Господство, кажется, все христиане там, за ничтожным процентом, все христиане. И потрясающий материализм. Таков, которого у нас, ну, пока еще, думаю, нет. Даже в советское время такого не было. Слышите? Не было. Действительно, то, что было на Западе. При даже государственном атеизме не было такого материализма, который мы видим там. Там материализм, он выразился в соответствующих и нравственных нормах поведения, которых у нас не было. У нас были запрещены многие безнравственные вещи, откровенно, которые там были всегда открыты. Сейчас и у нас они легализованы, естественно. Нам же надо догонять же Запад, что бегом-бегом и с возом Бух-канаву. Нам же надо бежать быстрее. Не было даже во времена атеистические, не было такой безнравственности, такой пропаганды, таких, я бы сказал, извращений, да, которые там всегда были легализованы, являлись нормами и не вызывали ни у кого никаких сомнений. Как объяснить этот парадокс? Что за странность? Полная, кажется, религиозность и в то же время полная деградация. Сейчас от чего стонут? Прямо на Западе стонут. Вот на Руси говорят, посмотрите, строятся храмы, в храмы ходят люди. Не хватает даже храмов, не хватает духовенства. Они с изумлением смотрят. Там, вот я сам был свидетелем, Вот знаете такую страну, Скотландию, наверное, по географии проходили, например. Вот один пастор ко мне говорит, что нам делать? Заводит меня в один, ну, смотрите, вот это бывший храм, храм, архитектура, все, но там играет, не знаю, как называется игра, он называл, бьют изо всей силы мяч в стену. Да, ну, по-видимому, да. И вот бедный сет лупит изо всей силы в эту стену, у нас бы это было иконостасное, но там просто стена. И вот, значит, это храм. Жалуется прямо, то прямо падает число. Хотя все люди, конечно, они верующие, еще все крещены. Все крещеные, все верующие, по статистике, что вам еще нужно? В чем же причина такого странного парадокса? Этот вопрос, совсем я вам скажу, не отвлеченный, не теоретический. У нас, если Петр бедный, то есть первый, прорубил окно в Европу, то сейчас наш господин Ельцин разрушил стену целиком. Что там окно? Там слишком мало. Все теперь, все, что там есть, это есть и у нас. Весь вопрос только времени. Времени. Если там религия привела к атеизму и материализму, и к такому извращению жизни, значит, надо посмотреть, в чем причина. Что случилось? Мы стоим перед той же реальностью. Вот, это совершенно очевидно. Мы стоим. Кто мы? Вот вы, не только здесь, президиум. Перед тем же самым. Да-да, я православный. Идем на дискотеку, сейчас сходим. Какой там сегодня? Еще что, я после дискотеки еще что-нибудь устроим. И так далее. Правда же? А чего? А чем я плох? Ха-ха, все позволено. Я же, ну... В конце концов, я знаю одного профессора, который не приехал, а должен был приехать. Он бегает по академии и кричит, я грешный человек, мне все позволено. Правда же? Что еще нужно? Ура, да и только. Странное дело. С одной стороны, кажется, ортодоксальное богословие, неважно где, православное ортодоксальное, католическое ортодоксальное, лютеранское ортодоксальное, это же неважно. Это вопрос другой. Главное, что ортодоксальное, настоящее. И с другой стороны, странный развал. Что такое? Христос, правда, в одном месте сказал, дерево узнается по плодам. Если таковы плоды, то каково же дерево? Дело вот в чем, что уже давно, на Западе, а теперь это будет и у нас, то есть оно и у нас и пошло по той же линии, по той же колее, богословие совершенно забыло о цели своего существования. Богословие превратилось в науку, богословие ради богословия. Вы знаете, вот как интересно. Вот я вам приведу пример, и вы сейчас все поймете. Все вы поймете. Причем пример очень насущный и очень серьезный. Это не игрушка какая-то. Все верующие, ну, допустим, православные там, прочее, все верующие, что причащаются тело и кровью Христовой. Не правда ли? Ясно? Все? Все? Нет, не все. Нет, не все. А как это понять? Как понять? Пожалуйста. Тело, хлеб и вино на престоле после произнесения слов превращаются в тело и кровь, биологическое тело и кровь Христа. Только вы глазами не видите и языком не ощущаете. Помните, как докеты говорили древние? Христос не ест, не пьет и не страдает. Это вам только кажется. Так и здесь. Вам только кажется, что это хлеб и вино. На самом деле это биологическое тело. Вы едите... Ой, боюсь, даже слова не хочу сказать. Ах, вам не нравится эта точка зрения? Лютеранам не понравилось. Возмутились. Лютер возмутился все. Объявили, нет, не так. Не так. А как же их спрашивают? А вот как. Вот как. Во время мессы, пока совершается, не больше, не меньше, как следующее. Христос сам, весь, целиком, присутствует в хлебе, с хлебом, под хлебом. Но присутствует до тех пор, пока есть причастники. Кончилось причастие, вы можете выливать куда угодно. В помои, например, пожалуйста. Христос уходит, и это же просто остается простой хлеб. То в хлебе он присутствует, то из хлеба он выходит. Тот, кто знаком с историей церкви, тот, наверное, помнит, что это буквальный аналог несторианской ереси, нестория, который тоже говорит, что Христос живет в человеке Иисусе. В отличие от докетической монофизитской ереси, которая, как я вам сейчас сказал, нам только кажется, что это хлеб и вино. На самом деле сущность хлеба и вина превратилась в сущность тела. И на самом деле священник, знаете, кем является? Фома Аквинский, я опять обращаюсь к той католической доктрине, Фома Аквинский, знаменитый, самый знаменитый богослов католической церкви, по крайней мере, в Средневековье, говорил, во время мессы происходит, ну, по-латыни скажу, «иммолацио Кристи», заклание Христа. Здесь же настоящий же Христос, вы же поймите, ведь не в мертвое же тело превращается хлеб и вино. Живое, то есть Христос. И поэтому священник, когда ему диакон говорит раздробить, берет и вновь растерзывает Христа. «Иммолацио Кристи», заклание Христа. Вам не нравится ни то, ни другое, да? Пожалуйста, вам третье предложу сейчас. Евхаристия – это что такое? Это просто воспоминание той Тайной Вечери, которую совершил Христос 2000 лет тому назад. Не бойтесь, не бойтесь, да. Здесь ничего не превращается ни во что. И Христос вообще не присутствует тут никоим образом. Просто, годовщину отмечаем. Или 40 дней, или еще что-нибудь. И что? Вспоминаем и повторяем. Приятно, ну, конечно, приятно. Вспомнить, все-таки Он наш Бог и Господь. Пожалуйста, вам еще. Неужели не нравится? Ну, можно сказать, что, ну, благодать Его присутствует тогда. Ну, хорошо, благодать. Я вам не сказал еще одной точки зрения. Суть таинства Евхаристии состоит не в том, что вещество хлеба и вина превращается в вещество, то есть сущность вещества одного, вещество другое, вещество тела и крови. Так? Совсем не в этом состоит, а в том, что эти хлеб и вино становятся плотью и кровью Христовой. Хлеб есть плоть, вино есть кровь Христова. Скажите, как это понять? Происходит тот же процесс, как и в Боговоплощении. Как Бог, Слово восприняв естество человеческое, соединился с Ним, слышите, не изменил Его, а соединился с Ним, как? Не слитно и неизменно, и нераздельно и неразлучно, соединился. И это тело человеческое, такое же, как у нас, приобрело какие свойства? Прикасается женщина и исцеляется. Сам прикасается и исцеляет. Его тело становится соединенным с Божеством и приобретает все спасительные вот эти свойства. Во время литургии оказывается, что происходит? Эти хлеб и вино таким же действием Святого Духа, как и в Благовещении, таким же действием приобретают действием Духа Святого все эти спасительные свойства тела Христова. И потому становится телом и кровью Христовой. Вот, оказывается, в чем дело. Что телом и кровью является не в силу изменения вещества, не в силу изменения сущности тела, в сущности хлеба, в сущность тела. Где это? Кто это сказал? Какое откровение? Какая наука сказала, что можно изменить сущность, а свойства останутся? Ну-ка, интересно. Сущность соли изменить? Так? Сущность изменить. В сахар. Попробуйте, а это соль. Вы слышите, католическая доктрина пресуществления или транссубстанциацио, это есть доктрина, который не имеет под собой ни одного основания, ни в Откровении Божественном, допустим, если было бы сказано, ни в научных каких-то открытиях или законах. Просто вот утверждается, сущность хлеба меняется в сущность плоти. Просто утверждается, и все. Вы не верите? Вы еретик. Очень просто. Это последнее. Вот, видите, я уже 5 целых вам точек зрения сказал. Кстати, должен вам просто отметить в связи с этим, что, к сожалению, наше богословие, которое, в общем-то, начало существовать с открытия духовных школ, оно восприняло западное богословие. У нас же было латинское и протестантское пленение вплоть до второй половины XIX столетия, когда начали переводить святых отцов на русский язык. Начали только во второй половине, слышите, XIX века. Как начали переводить, ахнули. Что мы делаем? Будущий патриарх Сергий, архимандрит Сергий Строгородский, пишет работу «Православное учение о спасении», где показывает, что, оказывается, святые отцы совсем не так учат о жертве Христовой, о спасении. Совсем не так, как мы всегда учили. А мы как учили? Ну как? Так же, как положено любому католическому богослову. За добрые дела совершаем, мы заслуги приобретаем. Заслуги. А если кто, представьте, если кто дал обеты там, ну, стал монахом, то он совершает сверхдолжные заслуги. Понимаете? Подумайте только. Ну, подумайте, каждый из нас. Вот когда я что-то сделал, я приобрел заслуги. Как я себя чувствую? Ну, по крайней мере, не так, как другие, которые не приобрели этих заслуг. А если у меня еще сверхдолжные заслуги? Все, не подойдите ко мне на километр, иначе я опалю вас огнем своей святыни. Вы теперь понимаете, как и любопытные вещи, почему западные аскеты впали в такое самомнение, на аскетическом языке выражаясь, впали в такую прелесть, в такую гордыню, что просто даже безобразно, даже говорить, даже повторять безобразно, до чего не доходит. И их называют великими, то есть учителями церкви. Ну, вы, наверное, знаете, о чем я говорю и какие могу вам привести примеры, если вас заинтересует. Сейчас у меня вопрос другой. Я вам просто продемонстрировал. Простое, самое простое. Вот жизнь. Мы причащаемся, мы ощущаем даже. Каждый человек, кто хоть немножечко перед причастием покается, помолится, ощущает, что дает причастие мне. И можно не думать, поскольку понимаем прекрасно, что это не случайно, что называется таинством. То есть здесь происходит нечто таинственное, что нам трудно просто понять. Нет, мы начинаем думать, рассуждать, копаться и, наконец, выплевывать теории. Я вам 5 целых представил. Можно знать их все 5 и быть кем? Не скажу ни за что. Вы, наверное, чувствуете, кем можно быть. Вот пример, значит, с одной стороны, вот это копание в тонкостях богословской науки, оно, как правило, очень иссушает душу человека. Вот если, не знаю, учились вы или нет в духовных школах, кто учился, тот знает. Знает даже такую вещь. Это не тайна, к сожалению, что очень часто более верующими приходят в духовную школу, нежели уходят из нее. И причина совсем не в том, что там плохо, там как раз хорошо. Причина в том, что начинаем зубрить, учить, копаться во всех точках зрения, изучать эти все ереси и забивать свою голову настолько всеми этими вещами, что не остается не остается никакого, я бы сказал, что ли, пространства для того, чтобы люди занялись другим. Другим. Вот мы называем духовное образование. Это неверно. Школа – это богословское образование. Это богословское. Забудьте, что это духовное. Духовным образованием можно было заниматься в хороших монастырях под руководством хорошего руководителя, наставника. Духовная жизнь – это совсем не богословие. Каково же значение богословия? Вот я дал вот отрицательную сторону, показал. Что такое схоластика? К чему она приводит? Сколько там ангелов месяца на кончике иглы, если они материальны? Но есть и другое, есть положительная сторона богословия. Какова? Эта положительная сторона присутствует в нем тогда и действительно является стимулом человеческой жизни, когда она нацелена, эта работа нацелена на то, ради чего должно существовать богословие. Ради чего? Ради того, ради чего пришел Христос. Ради того, ради чего установил Он Церковь. Вот задача богословия, одна и единственная. В Священном Писании по-гречески она называется «экономия». В переводе на русский язык – «домостроительство». Великолепный образ. Великолепный домостроительство. Великолепно. Мы строим дом. Дом своего личного спасения. Если хотите, и церковь строит дом спасения для всех верующих. Когда я строю дом, скажите, я буду покупать вместо 10 кубометров там, 1000 кубометров там леса. Скажу, что ты с ума сошел? Вместо там 100 килограмм гвоздей я куплю 2 тонны гвоздей. Ну, человек явно, куда его надо отправлять уже. Не правда ли? Правда. Это мы понимаем. Или как назвать человека, которому надо купить это дерево, он скажет, но мне прежде надо узнать историю этого дерева. Каким оно было когда-то, каким оно сейчас, где оно распространяется, какой его состав химический, физический, с чем оно соседствует, с какими другими деревьями. Вы знаете, целая же наука, правда же? И он бросит бедное строительство дома, а займется изучением этой пихты или сосны или чего-нибудь. А вы же знаете, возьмите библиотеку, там столько на всю жизнь хватит изучать. Идет лето, подходит зима, а дома-то и нет. Но зато он знает, где растет, как растет, с чем соседствует и так далее. Беда? Беда. Еще раз повторяю, вот эта богословская наука очень часто занимается вот этими ненужными вещами. На самом же деле цель домостроительства, то есть построение спасения. Вот здесь богословие может сыграть и должно бы сыграть огромную роль. Что оно должно дать человеку? Изучение того, а что это такое спасение? А каков путь спасения? Что мы подразумеваем под этим? Какие признаки верного пути? А какие признаки ложного? А по каким критериям мы можем оценивать, что это действительно мы идем по пути спасения или, напротив, мы неизвестно куда уже пошли? Что такое верный путь, а что такое прелесть? Возьмите только один тоже пример – молитва. Мы можем слышать – молиться, надо молиться, молиться. Правда? Все призываем к молитве. Правда же хорошо? Правда хорошо. А что это такое? Оказывается, все хорошо только тогда, когда хорошо используется. Оказывается, и молитву можно использовать так, что человек с ума сойдет. Прекрасна молитва Иисуса? Прекрасна. Как же? Посмотрите, сравните учение того же Игнатия Брянчанинова о молитве Иисусовой и в откровенных рассказах странника. Полное противоположение, разные противоположные вещи. Как же молиться? Как странник, раз сразу ему стали, сдает сразу 3000 молитв Иисусу, восторг. Проходит неделя – 6000, проходит еще неделя – 12000, еще день 10, бесконечно. Прямо восторг. Причем какие вещи-то пишет еще, что вы. Главное, это не внимание. Я знаю, пишет он, который без всякого внимания, просто занимаясь молитвой Иисусу, без внимания занимаясь молитвой Иисуса. Вы понимаете, абсурд какой? Сам по себе. Достигали великих, великих состояний. Посмотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов, ссылаясь прямо на бесконечное множество отцов. Молитва, в которой нет внимания, это не молитва. Молитва только тогда является таковой, когда совершается с вниманием, благоговением и сокрушением сердца. Вы слышите, какие вещи? Для странника это вообще неприемлемо. Что за странности? Вы понимаете отсюда, как дико звучат слова. Я вычитал все перед причастием. Так что, голубчик, зачем ты вычитывал? Ты лучше поступил бы, как поступают буддисты. Они на крылья ветряной мельницы навешивают молитовки. Крылья крутятся, молитовка идет. И все. Зачем же тебе трудиться вычитывать-то еще? Как попугаю. Язык мелет слова молитвы. А я всюду. Я могу бродить где угодно. Вот это вот примеры. Так вот, богословие должно служить чему? Оно должно служить тому, чтобы человек приобретал верные знания о том, как правильно жить, как правильно трудиться, как правильно вести себя, как правильно мне быть на любом житейском поприще. Я политик, бизнесмен, рабочий, священник, профессор, неважно кто. Как правильно жить в этих условиях? Каковы верные признаки этого? Вот, оказывается, вещи, которые в высшей степени необходимы. И здесь вот эти знания, они будут неоценимыми. Это будет богословие. То же самое можем сказать и о всей церковно-обрядовой стороне жизни. Вот если прикоснуться к практической стороне, то вы же знаете, как в народе очень сильно распространена вера. Нужно сделать. Нужно вот то-то сделать. Сделали, и все в порядке. Вода святая, все, ринутся. Знаете как? Один епископ, ну, он же давно скончался, это калужский был такой епископ, Анисифор калужский, он говорил так, был очень остроумен. Он, используя слова Священного Писания с двух разных совершенно мест, говорил так. Во время крещения, на освящение воды, даже сейчас и то, что творится, а раньше, вы представляете, что было, так буквально бывало такое, что народ бросается, так нет, попадали в бочку головой даже, вытаскивали оттуда. Поэтому он говорил так. «И егда сниди Дух Святый, приложися все с котом бессмысленным и уподобися им». Не правда ли? Кажется, кощунство. «И егда сниди Дух Святый, приложися все с котом бессмысленным и уподобися им». Это как раз происходило. Вода ради воды. Недаром один священник говорил, смотрите, что вы вместо благодати принесете домой проклятие. Проклятие, слышите, говорит он. Невольно это правда, как перекликается с Евангелием. И с этим куском вошел в него сатана. Точно. Вот один, кстати, из очень чувствительных вопросов и важнейших вопросов христианской жизни. Обратите внимание, все время есть тенденция, какая-то интуитивная, внутренняя, подсознательная, рассматривать религиозную жизнь в языческом преломлении. То есть, в чем она заключается? Главное, что нужно сделать. Христианство говорит, главное то, каким ты должен быть. Вот два полюса. Языческое миропонимание, мировоззрение, но все, что нужно сделать, какие произнести слова. Вот вам приведу такой яркий пример, что, наверное, и быть ярче не может. Священник совершает крещение с погружением, чтением всех молитв, с произнесением во имя Отца и дальше все. Все точно. Совершено крещение? Какой вопрос? Что за дикий вопрос, не правда ли? И вдруг выплывает какой-то святитель Кирилл Иерусалимский, который занимался постоянным оглашением перед крещением. Вы слышите? Не просто крестил, а сначала научал людей вере, чтобы они убедились. Посмотри, во что ты веришь, а теперь скажи, хочешь ты креститься или нет? Вот каково христианство. Что он писал? Если ты, он выразил, там перевод у нас, лицемеришь, то есть в смысле ты подходишь бессмысленно, без веры к таинству крещения. Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Если бы сейчас он бы появился бы, да его клочья бы растерзали за такую вещь. Еретик. Все сделали по форме, как положено. А он еще говорит, Дух Святой крестить не будет. Это что такое? Вы когда-нибудь слышали такую вещь? Никто никогда не слыхал. И ни такого учения нет. Правда же? Какой-нибудь Серафим Саровский ему тоже вторит и говорит, на земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Да что они, сговорились, что ли? И сколько таких настойчивых утверждений святых отцов. Таинство – это не магия. Приобщается Богу не тот, кто все сделал, как положено, а тот, кто принял это таинство в том состоянии, которое необходимо для человека. Вот мы говорили о причащении. Оказывается, относится к любому таинству, ко всем. Магическое миросозерцание, или хотите, верование, интуитивно присущее в нас, в нашем ветхом человеке, оно хочет, знаете как, пойти по самому легкому пути. Как водичка, когда течет, встречается преграда, она его обойдет. Ведь умный-то в гору же не пойдет же, правда же? Умный гору обойдет. Так и здесь. Себя изменить. Это что это такое? А вот я сделаю все правильно, все будет в порядке. Я крещен, я причащен, я православный. А вы знаете, любопытнейшие вещи происходят. Человек крестит, крестит когда? Обратите внимание, пока он ничего не соображает. Пока поменьше, быстрее. Потому что неизвестно, вырастет, будет ли он креститься. А вдруг не захочет. А вам священники скажут, что таинство совершать над человеком бессознательным нельзя. Крестить можно бессознательно, который находится, скажет, нельзя. А причастить? Нельзя. А поисповедовать можете? Нельзя. Да что ж такое? Так ребенок же бессознательный. Можно. Почему? Почему? Вот это интересно, почему? Начинается тогда другой обход. Другой. А если не крестим, то он, если умрет, что тогда? Что тогда, как будто Евангелие не читали. Христос говорит, не мешайте детям приходить ко мне, таковых бы есть Царство Небесное. Вот это здорово! И они еще не крещенные, и таковых есть Царство Небесное. Ты что-то, Господи, не то говоришь. Кто веру имеет и крестится, тот спасен будет, ошибочка. Кто крестится и веру имеет, Господи, ты перепутал опять последовательность. Опять не то. Одним словом, вы слышите, вот тенденция какова? Протестантская. Протестантская тенденция. Вы знаете, чему учат протестанты? Главное, веришь – все, ты спасен. Ты уверовал во Христа – все, тебе прощаются. Вы слышите, я вам говорю, это точно. Вам прощаются грехи прошедшие, настоящие и будущие. Ничего не надо делать с собой. Я уверовал, все в порядке. Все, 2000 лет тому назад Христос пришел. Он спас нас. Все, ура! Поэтому, когда вот на собеседовании с ними мы сидим друг супротив друга, смотрим, вы знаете, даже подчас даже, ну, просто глазам своим, ушам своим не веришь. Эти умные люди, профессора, вдруг такую вещь утверждают. Причем решительно против нашего утверждения о том, что Царство Божие нудится, берется силою. И только те, кто употребляют усилия, они говорят, это отвергают решительно. Есть такое понятие в богословии – синергия. То, что отцы сказали, Бог не может спасти человека без человека. То есть без чего? Без его сознательных усилий. Не может. Так протестантизм решительно против этого. И вот вам пример. У протестантов еретики, правда же? Они не признают синергии. Не признают того, что и от человека требуется. Еретики, еретики. Крестим, пока он еще не вырос. Я говорю, так лучше зачем вы? Если кто не крещенный, возьмите его, усыпите этого человека, пригласите его с преемников, покрестите его, ну пусть окроплением, неважно, проснется, устроим стол, поздравим его с принятием таинств, и все в порядке же, правда?
Да.
Нет, нельзя, оказывается. Чем же отличается младенец от этого?
Не знаю.
Кстати, скажу вам, католичество так вообще догматизировало фактически это положение. Знаете, есть такое понятие у них – «ex opera operata». То есть таинство совершается действенно, в силу совершенного действия. Если все правильно сделано, так таинство совершено.
Это мы восприняли. Это главное – правильно сделать.
А если у человека даже ответ какой-то, если даже у него сознание, если даже вера у него, это не беспокоит. Говорят, восприемник за него отвечает. А я хочу спросить, найдите мне разумного человека, который вот сейчас за младенца пообещался и сказал, обещаюсь, что он отречется от сатаны и всех дел его. Вот сейчас я за него произношу, но это я просто произношу за него. А он отречется от сатаны и всех дел его. Во время крещения такое. Ну-ка, найдите мне такого человека. Я за него говорю, да, я обещаю Богу добрую совесть. Я за него просто говорю. А он вырастет, он именно так и будет. Ну-ка, найдите мне такого смельчака. За кого мы можем пообещаться? Ни за кого. Ни за кого. Тем не менее... Это делаем. Вот пример. Это вам просто я примеры говорю, насколько сильно в нас воздействие вот этого, во-первых, западной мысли, западного богословия и, конечно, вот это вот интуитивно существующее вот это вот, если хотите, языческого менталитета, языческого действия ветхого человека, когда мы хотим, чтобы без нас, себя не переделывая, ко мне пришел, тем не менее, Господь Бог, и все сделал со мной, как положено. Вот это основная беда. Это просто я вам привожу примеры, некоторые примеры того, как важно, какую положительную роль может сыграть богословие, когда оно объясняет, дает верное объяснение того, что такое таинство, при каком условии оно становится спасительным для человека, как опасно подменить таинство магией, магическим отношением к таинству, когда ex opera operato, в силу совершенного действия, таинство действительно. Понимаете, как это хорошо и приятно. Или протестантской, коль я верующий, все, я уже спасен. Каким бы я ни был, да, я грешный человек, я вам почти цитирую Лютера. Да, я грешный человек, он сам говорил, но... Благодаря жертве Христовой Бог не видит моих грехов. Мы, то же самое в наше богословие это вошло. Когда подходим к таинствам, вот таким образом, лишь бы сделать, независимо от нашего состояния. То есть есть такая тенденция, такая тенденция. Так вот, богословие может, оказывается, помочь нам иметь правильные взгляды, иметь правильный путь. Это понимать, это очень много значит. Вот такова задача богословия.
а не заниматься, знаете ли, там тонкостями какими-то. Какие виды благодати? Господи, дай Бог пережить благодать. А мы тут начинаем, какие виды благодати? И насчитаем вам. Сколько вам надо? 3, 4, 5, 10? Все зависит от богослова. Столько вам наговорит. И основания найдут. Суть религии и существо православия состоит в правильной христианской жизни. Жизни. Вот в чем религия. Правильная жизнь. Поэтому глубокую ошибку мы допускаем, когда делаем перекос в сторону теоретических знаний. Они нужны лишь постольку, поскольку дают нам возможность правильной ориентации в жизни. Если богословие нам этого не дает, оно обессмысливается. Игнатий Брянчанинов по этому поводу писал: есть семинарии, есть академии, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. Право, смех. Вы слышите, какие ужасные вещи происходят? Право, смех, да и только. А коснись этого богослова, какая скорбь или напасть, оказывается, у него и веры нет, а не только богословия. И заканчивает страшными словами: какого света ожидать от этой тьмы? Сильно сказано? Да. Верно сказано? Да. Существо религии, существо христианства именно в правильной духовной жизни. Нет ее, обессмысливается все. Что такое церковь? Что такое церковь? Ведь опять мы превратили его только в общество людей, одинаково верующих. Да разве это церковь? Это есть лишь внешнее выражение церкви. А церковь есть единство. Единство верующих в Духе Божьем. Кого? Каких верующих? Которые стремятся жить по Евангелию. Вот какая такая церковь. Вот эти вот вещи, друзья мои, они, по-моему, просто должны быть, совершенно ясными, что ли, для нашего сознания, поскольку без понимания этого можно уйти, я не знаю, в какую сторону. И направо, и налево, и в фанатизм, и в либерализм. А эти опасности одинаково для нас, болезненны и губительны.